Привет всем. Привет, привет, Женя.
Привет, Аня. Привет, друзья.
Итак, с вами подкаст о литературе и политике. И мы, Аня Петерс и...
Женя Дерябина.
Сегодня расскажем о слове. О слове о полку Игореве. Что же мы сегодня...
поговорим будем... о нем.
Да. Мы поговорим о том, как это произведение... вообще взаимодействует с политической и общественной ситуацией в стране в то время, когда она создавалась, как мы это видим и понимаем из самого текста, потому что мы не историки, мы литературоведы, и как литературоведы, филологам и литературоведам нам интересно посмотреть, как в произведении, через описание героев, через характеристики, через образы, какие-то символы, строение даже самого текста, его язык, структуру, жанр, раскрываются те или иные взаимоотношения между людьми, между человеком и властью. Вот, вот об этом мы обо всем поговорим сегодня.
Отличный план. С чего начнем?
Начнем мы, наверное, с того, что обозначим временные рамки и скажем, что же это было за время, в которое создавался этот текст, этот памятник. Да. Произведение было написано, то есть, точнее так, лучше сказать вот о чем, о том, что события, которые описываются в слове о полку Игореве, происходят в 1185 году. Есть даже точная дата, потому что исследователи выяснили день, в который произошло то самое затмение. Я думаю, что многие и так знакомы с историей этого текста, еще со школы, да, поэтому и у нас как бы нет задачи, да, рассказывать подробно о сюжете, об истории его находки, поэтому мы о каких-то таких вещах можем ответить в комментариях и будем рады, если... если вы зададите вопросы, у нас будет возможность на них отвечать. И наше с вами тогда общение будет бесконечным. Вот. Да, так вот, у нас есть точная дата. Да, это 1 мая 1185 года. И вопрос о том, когда создавался текст, он на самом деле такой проблемный. Очень много исследователей в течение очень большого времени, и даже, может быть, до сих пор, пытались выяснить, когда же и кем создавался этот текст, и создавался ли он вообще, потому что были, есть ряд исследователей, которые считают, что это не оригинальное произведение, что оно либо полностью созданное в новое время или в новейшее, что это такая литературная мистификация, либо что оно частично созданное, то есть оно где-то скомпоновано из разрозненных текстов, написанных в разное время, либо что это не совсем корректный перевод, не совсем корректно переписанный текст. Вот. Но... Что мы имеем, да, относительно даты, относительно датировки все-таки, да, что такой вот большой разброс, да, из тех ученых, которые все-таки, да, и мы тоже поддерживаем эту точку зрения, что произведение оригинальное, что это не мистификация, что оно действительно было создано в 12 веке. Так вот, разброс в датах создания, он такой от 1185 до чуть ли не 96-99 годов 12 века. Но долгое время, да, без но, долгое время считалось, что, скорее всего, вероятной датой создания памятника является 1187 год, однако все же эта версия тоже как бы не идеальная, у нее есть тоже о чем поспорить. И мы остановимся на том варианте интересном, на версии, которая для нас кажется тоже наиболее такой приемлемой, да, что ли, что произведение создавалось сразу же вслед за событиями, которые происходили. То есть это вот 1185 или, в крайнем случае, 1186 год. Мы поговорим сегодня о многом, и я думаю, в том числе, то, о чем мы будем говорить, оно прямо или косвенно, мне кажется, будет подтверждать вот эту вот гипотезу, не нашу, конечно, с тобой, но не нашу с Женей, да, но вот ту, которую мы поддерживаем, да, что произведение создавалось прямо-прямо вслед за событиями, которые происходили.
Ну да, вот. Это было самое такое логичное, что можно предположить, но если мы говорим именно о лингвистической науке, которая текст препарирует и проводит анализ, то лингвистика точно говорит о том, что текст создан не позднее 13 века. То есть это, по крайней мере, как факт можно принять.
Да. Что же это за время в истории Древней Руси, древнерусского государства, в котором создается это произведение? Конец, самый конец XII века. Это время такого, ну, назовем его так, возьмем термин из средневековой европейской истории, но к древнерусской оно тоже относится, да. Это время феодального устройства общества, когда такая вот иерархическая система управления землями и княжествами, она вот распространялась на всю территорию Древней Руси, и это период, который в истории называется, принято называть периодом раздробленности, да? Mm-hmm. Потому что после смерти сына Ярослава Мудрого и его внуков, некоторые, да, вот остальные, получается, внуки и правнуки Ярослава Мудрого, они решили, на вот этом мини-тайм, да, в Любиче, они собрались и решили, как там было, да, что каждый додержит вотчину свою, да, что они больше не будут, как сказать-то, хочется очень привести какую-нибудь, знаешь, такую современную аналогию, да, а-а-а, что они, в общем, решили образовать такой Европейский Союз. Да? Да. То есть мы говорим на одном языке, у нас общие какие-то там более-менее экономическое поле, да, одинаковое, mm-hmm. ну, общая культура, общая история, но в случае чего каждый из нас вообще идет своим путем, да, мы не подчиняемся друг другу. Вот это самое главное, да, что если раньше mm-hmm. у нас была одна столица, один единый князь великий, и вот если у нас какая-нибудь проблема в Новгороде или во Владимире, или в Рязани, в Муроме, то вот нужно было ехать в Киев и разговаривать с князем, просить там что-нибудь или mm-hmm. Советоваться, да, и вот тогда вот мы все вместе, ну или так, как не вместе, но частично вот решали проблемы, которые были в Муроме, в Полоцке и так далее.
Да, вот да, эти, ну, тут надо сказать, да, что главный город Руси это в то время это Киев, и это Киевская Русь даже можно и так, да, назвать.
Да, да, так и есть, да, Киевская mm-hmm. Русь. И вообще, кстати, я думаю, что мы обязательно отправим в на канал подкаста карту, да, с тем, какую географию, какую территорию занимала тогда Киевская Русь, потому что, может быть, да, вы не знаете или смутно знаете и помните, но и тогда вы будете удивлены, да, потому угу. что это совсем не та территория, даже близко, да. И да, нужно понимать, что Древняя Русь и Киевская Русь, вот это вот слово «Русь» и «Россия», оно не должно вообще смущать и вызывать такие немножко ложные ассоциации, да, это совсем разные государства. Древняя Русь, современная Россия.
Ну, да, ты хорошо обозначил, что, получается, у нас есть Киев, есть Полоцкая земля, это как раз нынешняя Белоруссия, да, есть, собственно, Новгород, который мы можем действительно привязаться как тот же современный Новгород, да. И Чернигов, да, наверное, тоже один из главных героев слова.
Да, и Новгород Северский, это чуть-чуть севернее Киева, да, северо-западнее.
Ну, да, еще собственно... и Суздаль, Ростов, Владимир, тоже вот это все те города, которые уже были и князей которых уже говорится в слове.
Угу, да, хорошо. Но князь Игорь — это как раз князь Новгород-Северский, угу, который задумал пойти в поход на половцев для того, чтобы испить Дон шеломом, да, шлемом. Угу, посмотреть на Дон великий и найти славы себе и дружине, и всяких там богатства,
Да, да. То есть он идет на Полоцев, решает идти на Полоцев, не спрашивая там разрешения, не говоря с киевским, с киевским князем, не спрашивая у него ничего. А Киевом тогда у нас кто правил? Олег Святославович, да? А, Святослав, наоборот. Угу.
Да, и на самом деле это вот, ты сказала, да, это же действительно главная, одна из основных проблем этого текста, которая поднимается mm-hmm. в произведении, да, в том, что до этого такая, не то чтобы прям вся объединенная армия, но вот несколько князей во главе с киевским князем, да, они буквально чуть ли не год назад, они уже ходили на половцев, и они разгромили этого хана и там вернулись с богатствами, со славой, и все были довольны. Но не был доволен князь Игорь, да, которого тогда не было. И вот он решил таким образом восстановить справедливость, да, и тоже получить все то, чего он лишился, потому что раз его не было, то и богатство он не получил, да, и славы не получил, а как это так? А мы еще с вами помним, что так это феодальное еще общество, ваше богатство и благополучие, и, не знаю, какие еще есть слова с корнем блага, благосостояние, напрямую зависит.
Да, в общем, все благо, которое ты можешь получить в своей вот этой далекой и короткой жизни, оно все зависит от земли, да?
Да, да, оно все зависит от земли, потому что это аграрный мир, даже не просто аграрная страна, а аграрный мир, да, в котором чем больше у тебя земли, значит, тем больше у тебя людей, которые обрабатывают, значит, тем больше у тебя есть средств для того, чтобы то, что ты получаешь с этой земли, да, их как-то на что-то обменивать, выкупать, вести торговлю, строить потом во славу себе в том числе, да, разные сооружения, в том числе храмы, обороняться, защищаться и так далее, да, то есть такая очень-очень важный ресурс, да, чуть ли не один из, ну, не единственный, конечно, но вот основной, самый-самый основной.
Да, угу, угу. Вот. И да, это и хорошо, вот... и получается вот эта проблематика, да, главное, что у нас есть Игорь, которому, который не отхватил свой кусочек блага, и он решает в обход князя Киевского, в обход других князей идти на половцев.
Да,
а, кстати,
да.
Можно сразу сказать о том, как авторская позиция по поводу этого события.
Она, кстати, очень интересная, потому что автор, конечно, его осуждает, и мы видим это осуждение, которое он передает и от себя лично, да, когда он говорит, что вот Игорь возгордился, то он пренебрегает предзнаменованием, а вообще-то это очень серьезное не преступление, как это назвать? Каким словом, да, что это серьезное ослушание, да, такое, потому что есть Божье предназначение, ну, как они еще воспринимали, да, затмение, да, что вот Бог тебе говорит, не иди, да, весь мир против, вся земля против, да, и там вот эти вот очень красочные описания того, как после того, как Игорь собирается и все-таки выступает, да, что вот и земля начинает никнуть, липнет, ой, извините, земля, трава никнет, липнет, да, к земле, и животные, они все очень обеспокоены, птицы встревожены, все начинают рыскать, выть, да, и, в общем, весь мир встревоженный, весь мир против, весь мир говорит тебе, остановись, не делай этого, а ты идешь, да, и вот это вот осуждение, оно однозначное в тексте, да, автор осуждает Игоря за его гордыню, за его непослушание и за его вот это вот, за его эгоизм и вот такой вот индивидуализм, да, потому что он действительно, вот как ты сказал, да, что он не послушался и пошел один, никого не спросил, да, он же, кстати, это в самом начале тоже есть, да, говорится, что Киев выступает с малой дружиной, да, это тоже очень важно, то есть он как бы такой самоуверенный, думает, что, ну, раз их в прошлом году уже разбили, то теперь можно и с малой дружиной выступить, во-первых, как бы большой дружиной.
Да-да-да, там, знаешь, еще такой момент, он выступает, получается, со своей дружиной, и вот интересно, там написано, что свои поганые у него есть, это, получается, кочевные, да, кочевники, которые вот,
как наемники, да? Как,
да, такой наемники, которые были уже тогда, и, по сути, такие, наверное, языческие, точнее, точно, это язычники, и половцы-язычники, поэтому он такой интересно, как такой факт исторический, да, что уже вот была такая возможность с кем-то договариваться, с какими-то там кочевными народами, с кем-то вместе воюют, кого-то нанимают против кого-то других.
Да, да, такое. Кстати, такое, не надо думать, что они нанимали, в том числе кочевников, для того, чтобы воевать только против, ну, так в кавычках, да, внешних врагов, потому что они с таким же успехом могли их нанимать для того, чтобы друг с другом воевать, mm-hmm. решать какие-то внутренние конфликты, ведь с того момента, как Киевская Русь перестала быть, собственно, Киевской, да, разбилась на, если не ошибаюсь, я 14 княжеств, 13 или 14, то ничто им не мешало пытаться друг у друга постоянно
да.
оттяпывать кусочки.
Куда без да. этого?
Да, да.
К сожалению, куда без этого. Хорошо, да, и вот, знаешь, еще может быть такой момент, что вот эти события, это получается 1185 год, эти события мы знаем не только от слова, эти события были подробно описаны в составе нескольких летописей. Там, может быть, есть какие-то расхождения, там, связанные с какими-то мелочами, но в целом, действительно, поход Игоря был, и была, и было и затмение, и поход, и, собственно, вся вот эта главная сюжетная канва слова, она исторически достоверна.
Да, ну и всякие археологические раскопки более поздние, да, то есть в XIX веке было, может быть, даже еще в начале XX было легко принимать ту или иную позицию, потому что тем, кому казалось, что слово является подделкой, и равно, как и тем, кто были уверены в том, что слово оригинальный памятник, у них, в принципе, как бы инструменты для доказания, ну, на равных, можно сказать, да, грубо говоря, да, но вот чем ближе мы к нам, тем больше и больше, с каждым разом развивалась и лингвистика, и литературоведение, да, вот эти все сравнительные анализы структурные в произведениях, находились новые памятники, новые летописи, новые списки, да, потом археологические достижения, которые позволяют говорить о том, что все-таки все так и было, да, то есть да, нам все... Да. Да, так что если вы не верите, то вам придется хорошенько потрудиться для того, чтобы доказать.
Да-да-да. Но мы как, вот. в следующих частях, когда будем говорить уже о каких-то других древнерусских произведениях и более подходящих нам совпадающих, точнее, по времени со временем создания главных именно фальсифицированных текстов древнерусской литературы, мы про это обязательно еще поговорим. И про то, как... Ну, то есть это невозможно на сегодня спутать какую-то такую фальшивку с действительно оригинальным произведением. Хорошо, ну вот что тогда? Сюжет вроде проговорили, да?
Я хотела еще добавить про вот эту авторскую позицию. Я вот тут ушла от старту. Да, про то, что мы сказали, что он как бы от себя осуждает его, но при этом, смотрите, тут есть такая слава, тут есть такая цитата в слове.
Цитата отлично, давай вот немножечко текст, это же всегда классно почитать его.
Да, я буду читать в переводе Лихачева. Он такой почти подстрочный, то есть это не художественный перевод, а в первую очередь... Просто перевод.
Просто, вот да, ну так более подсрочно. Но, кстати, если вы, друзья, захотите почитать, то вот мне больше всего нравится перевод Якобсона. Это получается тоже лингвист, именно ученый-лингвист. Мне кажется, очень красивый перевод.
Да,
вдруг
да.
Кто-то захочет сейчас сесть и почитать.
Вдруг загоритесь желанием. Да, потому что есть переводы у Жуковского и Заболоцкого, например, они стихотворные, но это именно такие художественные. Вот. А вот переводы, составленные учеными, лингвистами, вот и Капсоном, и литературоведом, и Лихачевым, они все-таки более такие серьезные, что ли. Так вот, цитата. Что говорит автор, да? Он говорит, что... Тут немцы и венецианцы, тут греки и моравы поют славу Святославу, это князь киевский, и что они делают? Корят князя Игоря. потопившего богатство на дне Каялы, реки Половецкой, русское золото просыпав. То есть, посмотрите, какая очень понятная, однозначная мысль, да, что автор говорит, что вот не только мы осуждаем Игоря, потому что он вот сделал что-то, что расходится с нашими там, с нашей политикой внутренней, да, то есть мы хотя вроде и разные княжества, но все равно находимся в одном таком культурно-языковом поле, да, тем не менее. Тем более, что Киев и Новгород-Северск — это соседние княжества, у них они рядышком находятся совсем. Угу, тут вот он ссылается на иностранцев, да, что вот иностранные племена, даже вот иностранцы тебя осуждают. Ты не прав, да, да, весь, да. Мир, весь мир против, не только потому, что вот все звери и животные попрятались, и даже солнце спряталось и не хочет тебе светить, чтобы ты не шел, да, ах ты, гордец вообще такой плохой, да, весь мир не хочет этого, да, ты идешь, и конечно...
Это как раз очень интересный, классный отрывок ты нашла, потому что действительно показывает вот эти взаимосвязи, да, торговые Киевской Руси с, получается, всей той Европой.
Да, да, то есть это племена, которые находятся, либо вот они торгуют по Черному морю, там, либо вот соседнюю там с Киевом, и с другой стороны, да, вот как бы уже современная Запад, да, Европа. Mm-hmm. Да, вот у них есть тесные уже торговые связи на тот момент, да, и вот очень здорово это все увидеть в тексте. Да, а почему же они против, мы сказали, да, потому что вот Игорь не посоветовался и пошел, да, никого не послушал. Но вот тут вот мне кажется, что нужно остановиться вот здесь вот и поговорить подробнее о том, почему же, собственно, это плохо. Ну, что такого, да? Ну, вот захотел мужик пойти, вот собрал свою дружину, ну, вот они все не против. Такие, ну да, пойдем, будем богатыми, а нет, так зато умрем в славе.
Ну да, и тем более половцы плохие, да, ну, это условно враг всей земли, поэтому...
Еще и нехристи, это же вообще святое дело, почему бы не зарубиться с ними? Тем более... Ведь мы же в конце 12 века, хоть у нас тут вроде какая-то такая развитая по тем временам, да, всякие такие отношения и прочее, но какие еще развлечения есть в 12 веке, да?
Да, и жизнь очень короткая.
Да, а так ты либо наберешь себе всяких богатств, там еще, может, кого-нибудь в плен себе возьмешь, приведешь, будешь потом рассказывать еще в течение скольких-то лет байки о том, как вы ходили, что вы делали вообще, как там жилось, всякие истории. Это ж прям любо дело, да? Что же все так на него ополчились? Вообще им какое дело до него? Тем более, если мы помним, что они уже чуть ли не 100 лет, как прошло вот с этого их собрания в Любиче, да, если я правильно считаю. И вот они же договорились, что вот каждый сам за себя, да, и если каждый сам за себя, ну, значит, у них как бы нет уже больше этой какой-то коллективной ответственности. Ну, вот и какое тебе дело? Куда там Игорь пошел из Новгород-Северска? Он же не на Киев пошел и не в сам Новгород, в смысле, на север пошел, да, вот пошел на кочевников, в степь, вообще за пределы Киевской Руси, Древней Руси, да, хоть и раздробленной, вот. Кому какое дело, шел и шел, да, но нет, все на него ополчились, вот.
Что мы можем это ответить? Интересный вопрос.
Интересный вопрос. Надо здесь дать людям подумать. Давай, минута паузы.
Минута?
Нет, минута будет очень долго. Будем считать, что вот она кончилась. Если что, можете поставить на паузу.
Кстати, да.
Да. Тут нужно вспомнить, а если не вспомнить, то узнать. Потому что мы сейчас расскажем, и мы об этом поговорим, и очень много поговорим, и подробно поговорим о том, что... Вспомним мы еще раз о том, что это феодальное общество. А феодальное общество — это не просто такой экономический и политический уклад жизни людей, это еще и определенная культура. И такой общественный, все-таки общественная жизнь людей того времени, культурная, она очень сильно зависела от этого феодального устройства. И еще, то есть вот это очень сильно влияет, это мы как бы вспомним и уточним. И нужно понимать, что вроде бы княжества разные, разделенные, но вот эта вот религия патриархальная, православная и феодальное устройство, они накладывают определенные, вот если хочется сказать, определенные отпечатки на мировоззрение людей, да, на их способ мышления, будет не совсем корректно, потому что накладывают это вот как будто бы ты живешь в какой-то другой системе, а это на тебя просто влияет, да?
Согласна.
Сейчас я сама себя поправлю. Скорее, это формирует. Да, формирует мировоззрение, формирует не просто мировоззрение отдельных людей или даже общества, а формирует те каноны и правила поведения и жизни в этом обществе вообще, для отдельных людей, для всего общества, да?
Угу. И что же можно сказать, знаешь, мне очень нравится это слово такое, оно чем-то такое очень биологическое, можно сказать, что те люди, ну, носители, вот носитель, какое хорошее слово. Mm-hmm. Хотя в контексте наших последних лет с коронавирусом немножечко страшненькое, но тоже. То есть, да, эти люди, получается, носители именно вот это тех религиозно-патриархальных устоев и укладов, традиций.
А если мы говорим об этом, да, и говорим о патриархальности, о религиозности, и о феодальности, что неразрывно друг с другом связано, потому что феодальность и патриархальность — это единая такая иерархическая система, да? Всегда есть кто-то, кто подчиняется тебе и кому подчиняешься ты, да? И есть условия этого подчинения, взаимоподчинения. Так, сейчас пойдут термины из русского какого-то, да, соподчинение взаимно параллельно. Mm-hmm. Вот. Да, есть определенные условия, при которых вы там подчиняетесь, на каких условиях, да, это подчинение работает, потому что иначе, да, вот в этой картине мира, если вы нарушаете вот эти правила иерархии, то вы вообще дерзаете нарушить правила мироздания, да, по которым этот мир вообще живет, строится, функционирует, да, и не приведи Господь, чтобы вы вообще вздумали такое не только делать, но даже думать, да. Вот. И отсюда, конечно же, мы понимаем, что Игорь — это не просто такой «эй, пойду и наделаю делов, будет плохо только мне, да, ну и ладно, да, какое вам дело до меня». А в том-то и дело, что в этом обществе всем есть до всех дело, да, хорошо это или плохо, ну, тут уже вы сами можете решить, да, вот. Но вот общество в то время, да, оно однозначно говорило, что плохо, потому что есть, несмотря на то, что княжества стали более-менее самостоятельными, все равно Киев остается долгое время центром культурным и политическим, на Руси, в Древней Руси. Даже несмотря на то, что незадолго до этих событий, в 1169 году, Андрей Боголюбский, он, ну, чуть ли не его полностью не сжигает, да, он пытается его захватить для того, чтобы его княжество Владимира, господи, Владимир Суздальская, да, там, где на его территории, кстати, находится Москва сейчас, да, да, для того, чтобы они возвысились. И, ну вот, несмотря на это, да, все равно Киев, он такой, ну это понятно, да, потому что Киев — это город, где были изначально, да, великие князья, вот эта вся династия Рюриковичей основная исходила, это город, в котором находились и находятся до сих пор, да, многие такие вот объекты, связанные с государственностью и с религиозностью, да, это вот Софийский собор, и, ну, просто очень много разных соборов, да, какие-то такие вот объекты в самом Киеве или просто вот в Киевском княжестве, да, вот эта Аскольдова могила. Uh-huh. Хотя, насколько я знаю, она не совсем там, да, и, может, не совсем она Аскольдова, но вот тем не менее, да, то есть это...
Ну, такой... более-менее, да, потому что это, конечно, такое время, которое вот одна из причин, почему так много размышлялось раньше о том, действительно ли слово исходное оригинальное произведение и так далее, это, конечно, потому что, ну, действительно, представляете, только 12 век, то есть это действительно русский эпос. То есть, ну, вот, конечно, здесь и мы, как литературоведы и филологи, не можем точно сказать о том, что там это был эпос, потому что, конечно, здесь очень много именно с точки зрения жанрового вопроса слова уникальное произведение, там просто понамешано огромное количество жанров, но в целом эпос, ну, тут, чтобы понять, это, например, Гомер, да, его эпос один из таких. Кстати, вот есть даже исследования о том, много, кстати, даже исследований о том, как слово соотносится, какие-то переклички и с античной мифологией, и с там, древнеанглийской литературой, и с какими-то там преданиями, там, песня Беовульфа и так далее, и тому подобное. Так что вот, вот это вот такие переклички, потому что более-менее мозг был один и тот же, да, у всех этих людей, людей того времени, несмотря на разные территории, вот, поэтому это интересно, мы про это не будем говорить, но в целом можно, если захочется что-то почитать, можно, например, взять слово о полку Игореве, а потом взять какой-нибудь средневековый текст с таким же эпосом. Вот, поэтому это эпос, да, вот это о героическом и что такое эпос, да, вот надо, наверное, рассказать. Или мы сейчас уйдем в сторону от политики.
Подожди, да, давай пойдем по
давай, очереди. Давай, да.
Да, до этого сейчас дойдем.
Окей.
Да, мы говорили про то, что вот эта вот система, очень долго мы говорим об этом, очень долгая мысль, но я надеюсь, что вы сейчас поймете, к чему я веду, к чему мы хотим вас привести, да, к тому, что вот эта вот система общественная, политическая, выстроенная очень жестко иерархическая, феодальная, можете вообще поставить чуть ли не знак равно вот с рыцарской, да, средневековой, рыцарским средневековым, каким-то кодексом чести, да, вот, я думаю, что это более-менее понятно и знакомо всем, да, что это такое, да, представление о долге, о чести, об этикете, и это все же очень такое четко, жестко нормированное, да, что ты не имеешь права, не знаю, делать вот это и обязан делать вот это, да, и как раз вот слово о полку Игореве, это текст, в котором Игорь, получается, он, что он делает своим поступком, да, он не только противится воле Господа, да, такой божественной, природной, и он не нарушает в том числе вот этот вот кодекс чести рыцарский, да, потому что он все-таки младший князь по отношению к киевскому князю, к великому, да, и несмотря на то, что их княжества, вот они вроде бы самостоятельные, да, но без одобрения и... Может, даже дело не в разрешении, да, то есть ему вот его гордыня, да, там не позволяет, если напрямую спрашивать у Святослава, киевского великого князя, да, кстати, в тексте слова он так и называется, да, великий князь киевский, то есть основной, да. То есть, если ему гордыня Игорю, да, Новгород-Северскому не позволяет спрашивать разрешение, то вот он должен хотя бы, ну, какое-то, не знаю, одобрение, да, получить, благословение, если хотите, как вам удобно. И вот в этом проблема, да, проблема в том, что он нарушает вот эту систему иерархии, в том, что он выходит из-под власти своего... Как это называется в вот этом феодальном устройстве, да? Это...
Власти суверена?
Да. Вот про вот это, да, что он таким образом нарушает вот эту вот систему вообще устройства общества. Это очень серьезно, потому что искусство того времени... и общественная и политическая, да, вот эта вот жизнь, она очень сильно была ведь завязана на том, насколько сильно вы соответствуете вот этим вот канонам как поведения, идеалам человека, какими вы должны быть, потому что люди оцениваются И сейчас мы говорим в первую очередь в литературе, да, в тексте, потому что они оцениваются и изображаются в произведениях, да, как соответствующие или не соответствующие вот этому канону, да. И Игорь, получается, посмотрите в тексте, да, он поначалу, в начале, да, это отрицательный персонаж, потому что в первую очередь, да, почему он отрицательный персонаж, да, потому что он всеми своими поступками, всем своим вот этим решением, да, он разрушает вот этот вот, вот эту норму, он перестает соответствовать вот этому идеалу того, каким он должен быть, да, если ты князь младший, да, значит, ты должен поступать так и так, да, значит, ты должен слушаться, ты должен, ну, не вести себя вот таким образом, да, как только ты перестаешь соответствовать правилам, нормам и выполнять свои обязанности, ты сразу становишься, ну, переходишь, грубо говоря, на сторону зла, да, потому что литература и искусство Древней Руси, может быть, кстати, это можно говорить не только относительно Древней Руси, а вообще Средневековья тоже, да, оно не знает полутонов, там нету места психологизму, там нету места такому, что, ну да, вроде бы вот он отвратительный, но вот что-то в нем же есть хорошее, да, но зато вот он, да, зато вот это он вот это хорошо делает, да, ну вот как мы могли бы, да, сказать, что вот сидеть и искать. Особенно вот такое в литературе появляется у нас очень активно, да, 19 века уже, да, ну и всем про современную уж не надо, да, говорить, что вот ты никогда не можешь однозначно до конца решить, да, вот человек, вот плохой или хороший, да, вот ты мне вот скажи только, да, хороший или плохой, без вот этого всякого, да.
Да-да-да, хочется навешать, да, какой-то понятный ярлык на героев, это действительно так, но вот мне кажется, здесь вот, знаешь, я вернусь как раз к своей мысли про эпос, мне кажется, вот здесь именно та форма эпоса, вот, которая в то время бытует во всей мировой литературе, вот действительно этот еще период, когда литература, письменные все источники, она очень и очень близка, нет какого-то такого разрыва, который в дальнейшем будет в различных течениях литературных, различных, когда будет появляться в какой национальной литературе, в какой период, какое из там направлений, то вот здесь реально еще реально, еще реально, прям реальный эпос, то есть такое героическое повествование о прошлом, и вот эта героичность этого повествования, она, конечно, тоже накладывает свою специфику, да, на тех героев. Вот. И, например, про то, что я говорила, что можно действительно попробовать прочитать «Слово полку Игореве», почитать, не знаю, например, «Младшую, старшую Эду», это тоже эпос Исландии, очень-очень классный, один из моих любимых, например, там «Песня Роланди» во Франции или «Беовульф» в Англии. И вот, например, недавно, кстати, ну, как недавно, уже где-то года полтора назад, но первый раз прочитала. Кстати, вот еще «Калевала». Это, получается, даже достаточно близкий. Это карело-финский эпос. Очень и очень такой интересный. В Советском... У меня даже была книга такая огромная-огромная книга в Советском Союзе изданная. Вот. И еще вот недавно узнала, года полтора назад, так, сейчас вспомню, как называется... Может быть, я здесь не очень правильно поставлю ударение. Этериани, по-моему, так как-то называется. Это грузинский эпос. И все вот это, вот то, что я назвала, это примерно одно и то же, один и тот же век. Может быть, там Беовульф пораньше, но в целом это все равно 11-13 века. Вот, и слово как раз вот в череде вот этого древнего эпоса европейских стран. И это прям очень классно.
Да, да. И, конечно же, это определенный способ изображения людей-героев, да, потому что, ну, для того, чтобы, может быть, еще было понятнее, вспомните какие-нибудь былины, да. Есть, конечно, есть разница между былинным героем и героем в литературе Древней Руси, да, мы, может, про это еще успеем сказать, вот, но вот в целом, я думаю, что понятно, что это, то есть это героев, которые лишены, изображения которых, точнее, да, то есть сами-то они, может, и не лишены, но их изображают таким образом, да, что это нет никакого психологизма, да, мы не видим их в развитии никогда, мы не знаем, то есть нет никакой эволюции героев, что вот в начале произведения мы их нашли такими-то, что-то с ними происходит, они как-то меняются, приобретают какой-то опыт, и вот к концу произведения они вот либо изменились, либо мы вот видим их на пороге каких-то изменений. Такого не будет, да, вспомните. Не знаю, какой про Илья Муромца, да, первый приходит в голову.
Да. Или, кстати, знаешь, вот еще про грузинское я вспомнила, что есть так куда проще пример, этот «Витязь в тигровой шкуре», который, да, Шато Руставель написал, тоже как раз получается, вот опять же, вот эта былинность здесь очень близка. Кстати, вот интересно, знаешь, что мы знаем, получается, у многих вот того, что я перечислила, но не у многих, но у некоторых мы знаем создателей. То есть вот сейчас, да, Витязь в тигровой шкуре написал Шато Руставелли, а кто написал слово, мы не знаем и уже, скорее всего, никогда не узнаем. Точнее, скорее всего, точно никогда не узнаем, да? Это да. Тоже такое... Интересно, да, про анонимность.
Да, ну про это подожди.
А, да? Окей.
Да, я еще хотела немножко сказать про то, что... Вот не только про отсутствие психологизма, а еще про то, что очень важно, что вообще весь изображение человека, его индивидуальности, оно очень сильно подчинено тому, какое положение человек занимает в обществе. И это мы видим не только в слове, а вообще ну, во всех летописях, которые вот, были написаны там, в XI-XIII веке, да, и всегда, если у нас есть, например, князь, да, то его индивидуальность, ну, даже можно ее брать в кавычках это слово, да, потому что особенные выдающиеся черты человека, который является князем, они напрямую связаны с тем, что человек является князем.
Лучше извините.
А если, например, героем является, ну, такой, не так часто, но все равно какие-нибудь там бояре или уж, что почти исключительные случаи, какие-нибудь просто обычные люди, да, там, например, есть такие легенды, например, о Киселе Белгородском, да, там, где просто старик, да, главный герой, то все равно, да, у них нету индивидуальности человеческой. Как человеческая? Я все, мне тяжело говорить сегодня, потому что я думаю, блин, каждый раз я говорю и параллельно думаю, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть.
Реально нашел время.
Да-да-да, чтобы не ляпнуть что-нибудь такое. Но вот такая вот литература того времени, да, что герои никогда не являются личностями на самом деле, да, потому что это всегда такая типизация, даже несмотря на то, что литература древнерусская до... Сейчас я... Если я не вру, да, мне кажется, что я не вру, она до 16 века, но до 15 точно, да, она не знает вымышленного героя. Это вот тоже очень важно, да. Все персонажи древнерусской литературы — это исторические деятели, они реально жили. То, о чем то, что мы читаем в летописях, в военных повестях, в каких-то произведениях, да, что, скорее всего, все это было, да, вероятнее всего, было не совсем так, как описывается, да, но как именно мы тоже есть большая вероятность того, что не узнаем. Никогда, да, но вот вымышленного персонажа древнерусская литература не знает. И вообще отношения с вымыслом — это огромная вообще отдельная тема, потому что можно сказать так вот с в кавычках, да, что древнерусская литература не знает и вымысла как такового, потому что что для такое вымысел для нас? Это вот что-то такое расходящееся, не то, что соответствует действительности, да, но как-то там построено на основании этой действительности, то есть, знаешь, какие-то фантазии, да. А древнерусские писатели, летописцы, вы помните и знаете, да, что это образованные писцы, да, которые вот работали в монастырях, в каких-то вот явно при церкви, да, то есть люди религиозные по большей части. И они никогда не воспринимали такое, как сказать, искажение, да, мы бы сказали, искажение информации, да, вот таким вот, собственно, искажением, да, ну, потому что вот как мне кажется, так оно и есть, да, что это не я не провожу какой-то факт-чекинг и там искажаю реальность, да, и пишу неправду, нет, что вот правда, она вот как я написала, это и есть правда, да, то есть нужно помнить и держать это в голове всегда, да, что авторы того времени, они совсем по-другому взаимодействуют с реальностью и по-другому видят себя по отношению к ней, да, потому что они... Нету да вообще даже такой мысли о том, что вот они обманывают. Вот это вот нужно понять эту мысль и как-то вот ее прожить, да. И ее нет, и нет мысли о том, что они кого-то обманывают, даже когда они пишут вещи, которые, например, в житиях, да, если мы их читаем как тексты литературные, да, там какие-то чудеса, кто-то воскресает, ходит, там мертвецы поднимаются, ходят, что им и делают, какие-то чудеса после смерти, да. Это тоже не выдумки для тех, кто их пишет, да, потому что люди, писцы, да, писатели того времени, они уверены в том, что это не они выдумывают историю и просто ее вам рассказывают, да, а это вот они являются просто таким сосудом, инструментом, и через них Бог рассказывает вам, да, они просто такая рука Бога, которую тот ведет, да, и поэтому ни о каком обмане, ни о каком искажении речи быть не может с их точки зрения, да.
Да, это то есть это как раз вот можно здесь перейти к идее, да, задач искусства, да, вот как раз задача древнерусского искусства, вот очень связано с этим.
Да, и потому что все искусство, литература в частности, в Древней Руси, она ни в коем случае не развлекательная. И даже вот близко к этому вообще не подходит. Да? Это всегда у нее конкретная цель. Ее цель — это что-то разъяснить, донести какую-то информацию. Ее цель — это прославить. Потому что я думаю, что вот здесь вот нужно очень важную вещь обговорить, да, сказать, что, во-первых, и так вроде бы кажется, да, очевидно, что книгопечатания еще нет, и тексты, они пишутся от руки и переписываются тоже от руки. Соответственно, их не так много копий возможно создать, ну, чисто технически, да, а значит, и возможности распространять произведения у вас тоже ограничены. Но дело не в этом, а дело в том, что из-за того, что вы ограничены в возможностях копирования и распространения текста, потому что они напрямую завязаны на том, кто это будет делать, да, сколько у вас будет писцов, которые будут переписывать ваш текст, да, и кто потом его будет читать. А это очень связано, влияет, точнее, да, очень сильно влияет на то, что литература в то время — это не интимное чтение. Нам, наверное, это сложно сейчас представить многим, потому что для нас оно именно таким и является. Да? Мы почти всегда читаем в одиночестве. Очень редко мы читаем не одни. Но вот Женя, как молодая мама, знает, да, что не одни мы читаем в основном только вот когда читаем детям что-то, да, с детьми. Еще не одни мы читаем, но вот я как преподавательница тоже могу сказать, да, что вот когда мы работаем с текстами на уроках литературы, мы читаем не одни, мы там читаем какие-то стихотворения или фрагменты текстов, да, и мы можем их обсудить. Но это все равно такое немножко... Можно поставить звездочку и написать, да, но, да, то есть это не интимное чтение, но вот у него есть особенности. Так вот, в XII веке говорить об интимном чтении, ну, мне кажется, что вообще нельзя, потому что тексты, вообще произведения книги, да, если их можем так назвать, да, они очень дорогие, даже если они есть, и вряд ли они вам, ну вот прям какая-то прям библиотека вам нужна в доме, и вы можете ее держать и содержать, да. То есть вот эти все произведения, которые создаются, они создаются в первую очередь для того, чтобы их восприняло как можно больше людей, одновременно дошло. И это я понемножку хочу еще заодно и про жанровую особенность, кстати, захватить, это сказать, что, соответственно, ваша задача написать текст так, да, что вы как бы этим связаны, да, это ваша и задача, но и вы вынуждены просто так писать, да, это такая, у вас это и произведение одновременно, и такой текст речи, считаете, да, потому что эта литература, она такая полутрибунная же, потому что она рассчитана на то, что ее будут где-то читать в какой-нибудь, ну, я не знаю, в палате, да, где сидят, там, например, бояре или какие-нибудь другие все князья, представители этого рода, да, и вы будете зачитывать текст, да, вслух, они будут его слушать, и вы будете его потом обсуждать, да. Это текст, который будут какие-нибудь произведения, текст, который будут, например, читать вслух где-нибудь на улице, например, на площади, да, ведь раньше, да что говорить, да, даже указ об отмене крепостного права во второй половине XIX века, да, в 61-м году, его же до людей, до крестьян, да, уже очень долго доводили, да, до их сведения, что они наконец-то освобождены, да, великая радость, вот, так им же вслух его зачитывали, да, люди приезжали, там, как называть, послы, гонцы, да, и вот вставали и зачитывали, что вот указ, императорский, та-да-та-да-да-да, да, вот, что уж говорить.
Ну, я думаю, там, знаешь, из самого сюжета, да, понятно, потому что там есть герой, баян, который как раз, ну, мы можем сразу, наверное, у нас всплывает в голове какой-то старец, который сидит с гуслями, слепой, и он перебирает гусли и ведет повествование, ведет рассказ.
Можно еще вспомнить свои посиделки где-нибудь в лагерях. Вы были когда-нибудь в лагере? И пели песни у костра, рассказывали истории ночью, костер, гитары, и вы там все раскрашенные во что-нибудь и рассказываете друг другу истории, да? Ну вот примерно вот так вот и развивалась и создавалась культура в древнем мире и в Древней Руси, да? Она не интимная, она не индивидуальная и не для отдельного человека, это очень важно, да? Эта литература не предназначена для какого-то одного человека и для отдельных людей тоже не предназначена, она предназначена сразу для группы людей. И в данном случае у слова тоже есть конкретное предназначение, да? Во-первых, уже его название, слово «Полку Игореве», да, мы видим, что это жанр ораторский, да, это жанр ораторской речи, то есть это прям буквально мы с вами читаем, ну, представьте, что это какая-нибудь речь человека в парламенте, да, вот человек выходит за эту трибуну и говорит, да, избирателям своим или кому-нибудь, да, неважно кому, вот, они должны проголосовать за бюджет, например, да, или за какой-нибудь важный пакет законов, да, и вот нужно убедить людей, чтобы они это сделали. И вот вы произносите слово, да, слово — это у него есть определенная задача у этого текста — вас убедить, соответственно, да, раз это жанр ораторской речи, нужно, чтобы вас убедили. Вот, насколько она с вами убеждает этот текст, это уже ответ вас, да, насколько он убедителен для вас, да, но это надо еще понять, в чем вас убеждает, да. Женя, тебя убеждает текст?
Слушай, ну я очень люблю вообще все весь эпос древний, хотя здесь не сказать, что прям совсем-совсем эпос, да, потому что и черты, и очень много. Хотя, кстати, не сказать, что конкретно слово о полку Игореве много религиозности, в отличие от многих других текстов древнерусской литературы. Но в целом, вот как раз жанровое разнообразие, не сказать, что это чистый эпос, но конкретно вот так как я люблю эпос, то черты эпоса меня очень убеждают. Ко всему остальному у меня, может быть, есть вопросики, как читать тельницы, но такие небольшие.
Да, да, и мы говорили о чем, да, об авторе, фигуре автора. Соответственно, вот автор слова «Пылку Игореве», вот как Женя сказала, да, что мы не знаем, кто это, и вряд ли узнаем, но что мы знаем точно, да, что это кто-то, кто выступает перед сильными мира того, да, имеющими власть, ресурсы, и кто-то, кто должен убедить их, что сделать. Он должен их убедить, несмотря на то, что сначала он так активно ругает Игоря, что вот он такой сякой, нарушил все законы божественные и человеческие, предал всех нас. Из-за него теперь вот он не только сам погиб и дружину свою под удар подставил и в плену оказался, да, вот так ему и надо вообще. Так еще из-за него теперь этот хан половецкий теперь еще и на Русь снова вернется, потому что он как бы Игоря разбил и такой думает, ага, пойду-ка я теперь, раз у меня получилось разбить Игореву, да, дружину, может быть, можно что-нибудь еще подкусить у княжеств древнерусских, да, и вот он говорит, что вот Игорь, из-за него теперь мы все под угрозой, да, что вот начнут тут от нас тоже опять набеги на нас, да, и задача вот этого оратора, автора этого текста в том, чтобы убедить всех князей, которые вот тут очень перечисляются, очень подробно и очень долго, с большим уважением, с таким пиететом, да, перечисляя их заслуги, ему нужно их убедить в том, чтобы они собрались, объединились и восстали, помогли Игорю и не дали половцам снова напасть на Русь, да. Это вот очень интересный текст, мне кажется, вот с точки зрения того, как он построен именно риторически, да, потому что вот это вот искусство убеждения, оно прям, мне кажется, что оно очень здорово же здесь прям, если его разобрать, именно вот с этой точки зрения, да, вот какими приемами пользуется автор для того, чтобы убедить вот этих вот, я всегда себе представляю, знаешь, что эти такие палаты, белокаменные, что там сидят какие-нибудь князья, бояре, да, и вот он перед ними выступает, говорит.
То есть тебя текст убедил, да, что нужно объединяться перед лицом.
Да, это очень, очень хорошо построено, да, очень убедительно.
Хорошо. Да, вот получается, вот это такая глобальная цель, да, к финалу, которая появляется нам. Хотя там есть, вот, кстати, опять же, с точки зрения структуры текста, действительно очень странный и сложный текст, потому что между событиями, описанными в слове, происходит достаточно большой промежуток времени. Там есть какие-то вставки, которые всем очень хорошо известны, типа «Плача Ярославны». Вот, поэтому он такой очень разрозненный, кажется нам, текст, очень у разных периодов. Но вот действительно цель, вот про то, которую Аня сейчас сказала, главная цель.
И, кстати, это также интересно, да, что вот эта цель объединиться и выступить против теперь как бы уже общего врага для них, для всех, потому что раз это враг нехристь, да, поганый, Игоря, да, который полонил нашего брата, да, значит, он наш общий враг. Вот это вообще, кстати, идея врага, она о врагах.
Очень по-древнерусски.
Да. Идея такого врага, который где-то там находится, да, и против которого нужно восставать.
Да, вот у тебя точно перешел, да, переключился рубильник в голове, теперь древнерусские ударения такие, ну, стилизация речи под древнерусские.
Да, я начиталась этого текста.
Да, 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 конечно, это прям влияет.
Я буду вас тоже убеждать объединяться.
Да, ты про тему врага, да, что враг, он всегда, всегда где-то его надо придумывать.
Да, его он всегда есть, его нужно не просто придумать, а его нужно максимально демонизировать, его нужно максимально отделить не просто отделить от себя, нет, сейчас я по-другому сформулирую мысль, нужно показать, насколько он чужой, да, потому что вот эта вот разница между ними и нами, да, вот это вот разделение между мы и они, да, что вот мы братья, а вот они вот враги, да, оно очень сильное для... И для этого текста, и вообще, в принципе, для, на самом деле, такая одна из тематик литературы того времени. Мы посмотрим еще другие произведения, там это тоже будет. Потому что иначе никак, ну, иначе как вы оправдаете и поднимете людей на войну с другими людьми, да, если вы... Ну, то есть вы же не можете говорить, что, ну да, мы все одинаковые, вот они такие же люди, как вы, и...
Ну да, да, то есть вот это всегда надо себе его, наделить его какими-то качествами, которые не похожи на тебя, не твои, да. Очень часто это религия для средних веков, это один из главных двигателей войны того времени.
Кстати, не только для средних, потому что, может, некоторые знают, даже вот еще в Российской империи, да, то есть это спустя много веков, но вот стоило вам изменить религию, да, там перейти, например, из иудаизма в православие или из католицизма, любого другого в православие, как сразу вы становились гражданином Российской империи, обладающими всеми правами, которыми обладают русские. То есть русскость была не национальность была по, именно по религиозному вот этому критерию.
Угу. А не очень связано, да, с религией.
Да, да, а не этническая, это очень важно.
Большая сцепка. Да, такая.
И вот отсюда, кстати, мы понимаем, почему в самом конце текста произведения, да, вот хочется еще немножко цитат, да, все-таки мы про литературу у нас на первом месте стоит слово в нашем названии, да. Так вот, чем заканчивается этот текст, да, тем, что они не просто оратор, видимо, он, ну, у него получается тоже убедить, да, потому что они собираются, объединяются, и тем более там Святослав молвит свое золотое слово. Собственно, автор как бы убеждает слушателей через Святослава. Это, кстати, очень интересный прием. Можно было бы тут вообще отдельно остановиться и, например, поговорить про это, да, вот про вот эти вот авторские приемы, риторические, нериторические, да, что вот он... Через вот эту вот субъектность называется, да, авторская субъектность, то есть от лица кого текст в тех или иных фрагментах преподносится нам.
Да, вот. Меняется. Там есть Ярославна, есть как раз вот золотое слово князя Киевского великого главного, есть да, Баян.
И да. Баян в самом начале, то есть там вообще начало построено же такое в виде диалога между как бы двумя разными, как можно сказать, ораторами, да, такими, которые
борются. Ну, может быть, кто-то будет читать, поэтому давай не будем спойлерить.
Да, да, в общем, обратите на это внимание, да, что несмотря на то, что у произведения вроде бы, да, один автор, ну, кажется, что вот есть какой-то кто-то, кто создатель этого слова, да, кто его произносит, это слово, но внутри самого текста несколько вот этих авторских сущностей, авторских субъектностей, потому что вот, как Женя сказал, да, вот есть Ярославна, от лица которой говорится, произносится часть какая-то текста, и Святослав, от лица которого тоже произносится часть текста, и это очень интересно и вообще здорово сделано. Так вот, цитатов, да, в конце. Что же в конце происходит, да? Помните, что несмотря на то, что все так плохо, и надо объединиться, и они в конце объединяются, да, и помните, да, в самом начале очень много говорили о том, какой Игорь плохой, да, ах, он такой-такой сякой, но при этом, посмотрите, что мы видим, да, что едет, вот, возвращается он из плена, да, Игорь едет по Боричево ко Святой Богородице Пирогощей, села рады, грады веселы, да, посмотрите, это вот те же самые села и грады, которые осуждали его за поход. Потом, что происходит, да, ему поют песню. Слава Игорю Святославичу, Буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здравы будьте, князья и дружина, борясь за христиан против нашествий поганых. Князьям слава и дружине. Аминь. Да? То есть текст заканчивается прославлением князя Игоря. и его дружины, и прославлением других князей, всей дружины. Вообще, кстати, слава, вот этот фрагмент, который начинается, это же вставленный вообще, как сказать, это произведение внутри произведения. Да, это вот опять же про жанровую особенность текста, да, что слово — это хоть и жанр ораторской речи само по себе, но внутри слова у нас есть, как бы, знаете, такие тексты внутри текста, да, то есть у нас есть один текст, один жанр внутри другого жанра, еще жанр, и вот тут вот, например, слава — это тоже такой жанр, древнерусский один из жанров таких, да, потому что, как мы уже сказали, одна из основных задач древнерусского искусства, вообще такого древнего искусства, средневекового, европейского в том числе, это прославление, да, и, соответственно, слава один из основных жанров того времени, да, вот тут они поют славу. И за что же слава? Это очень странно, да? Произведение можно прочитать, ну, за сколько? Минут за 20, наверное, может, даже меньше. Ну, у меня искаженное восприятие, потому что я его очень много раз читала, читаю каждый год, перечитываю, и, ну, может, кому-то чуть больше, чуть дольше, но вот точно
не больше часа. Да, 20-30 минут.
Да, и вот за это время вас успевает вначале, да, убедить в том, какой Игорь вообще отвратительный человек и какой он вообще нарушитель всех законов, канонов и норм. А в конце вам поют ему славу, ему же, Игорю, за что? За что? За то, что он борется за христиан против нашествия поганых.
Ну да. Но это же все-таки остается, он же все-таки остается князем, поэтому, конечно, какая-то большая хула на князя и на его статус, она невозможна, потому что централизация власти, она уже скоро начнется, и поэтому, да, здесь логично, что поругали, но совсем сильно ругать мы не можем.
Но все же свой, да? Преступник свой.
Да, конечно.
А еще нам же, так как мы, наша главная задача — это убедить людей в том, чтобы они все-таки как бы поворчали на Игоря, но сделали так, как мы хотим, и помогли ему в том числе, да, нам же нужно еще и оправдать его, да, и вот это вот про борясь за христиан против нашествий поганых, это же такой прям, хочется каким-нибудь современным словечком сказать, типа пропагандистский ход такой. Это попытка такая оправдать и объяснить, да, вот зачем же мы ему помогаем, если он такой плохой, да. Во-первых, потому что, вот как ты очень правильно сказал, да, потому что все-таки он, ну, хоть и плохой, но никто не отменяет того, что он князь, да, а так как он князь, мы помним, что он все еще находится в этой иерархии, да, на этой лестнице, и мы не можем просто так от него отмахнуться, да. Вот, все-таки он такой, ну, почти, ну, помазанник Божий, да. А это, во-первых. А во-вторых, да, вот очень важное, да, что он борется за христиан. Это, ну, прям такой очень серьезный аргумент.
Чуть да. Не... да, конечно. Это очень важная тематика, религиозная защита, да. Хотя, опять же, текст не сильно религиозный.
Да, текст не сильно религиозный, и хотя и заканчивается он вот аминь, да, в конце, кажется, что не религиозный, но дело в том, что вообще просто жанр именно сам по себе слово, он изначально это жанр ораторской речи, и жанр ораторской речи, он это церковный жанр, это один из церковных жанров, поэтому я думаю, что вот с этим связано в том числе, да, в том, что вот эта религия — это наш главный козырь в том, чтобы убедить и в том, чтобы как бы обелить Игоря, да, снова.
Да,
потому что иначе нам пришлось бы говорить, что Игорь не просто там такой сякой, а что он там чуть ли не предатель Родины, да, потому что вот образ князя, идеал князя, да, он напрямую связан вообще с идеями о патриотизме и о преданности Родине, да, если он делает что-то не так, что не соответствует его обязанностям, ну, как бы представлениям, точнее, да, общества, его обязанностях, то, соответственно, он, ну, таким образом предает Родину.
Да, вот это интересная, конечно, такая проблематика. Хорошо, тогда что? Мы рассказали все, что хотели, да?
Про слово. Ну, я думаю, что, в принципе, все мы сказали. о чем, да, о том, что такое изображение человека очень характерно для древнерусской литературы, да, что оно не психологичное, да, что у нас все герои, они такие как будто в застывшем моменте, да, изображаются, потому что не важно, что они думают и чувствуют, важно то, что они делают. И важно то, насколько то, что они делают, соответствует их положению в обществе. А, вот тут, кстати, можно отметить, еще сказать такую вещь, ну, мы про нее еще будем говорить, но, может быть, придется каждый раз говорить, о том, что героями в древнерусской литературе являются только значимые люди и персонажи, да, это вот тоже очень важно, да, поэтому это вот какие-то князья, высшие...
Да, да, ты говорила, да, что это очень редко появляется, когда какой-то другой персонаж, не наделенный какой-то властью большой.
Да. Еще о чем мы говорили, о том, что текст очень интересный с точки зрения жанра, что это жанр ораторской речи, соответственно, он очень риторический такой, его главная цель — это убедить людей, ну, князей точнее, да, он не для народа, это текст не для того, чтобы его слушали в народе, да, он такой, представьте, что в Думе где-нибудь, в парламенте, да, такое могло бы быть.
Да-да-да.
Вот, и текст очень разножанровый, это тоже очень интересно, потому что внутри слова есть слава, вот как мы видели жанр, да, есть плач. Ярославна, это тоже, причем интересно, что, например, слово и слава — это такие жанры более церковные, а плач — это жанр языческий, это жанр из народного творчества, это не литературный жанр изначально.
Mm-hmm.
Есть что у нас еще? У нас есть сон. Ярослава, да, это тоже вообще отдельный еще один такой жанр. А еще у нас внутри слова есть еще одно слово. Это вообще прям такой супер прием, да, потому что слово слово Святослава, когда он обращается к князьям, перечисляет их, и князь Киевский, да, великий, призывает их всех объединиться, это как бы вот слово от Святослава находится внутри слова вот этого автора, слова полку Игоря, да, очень mm-hmm. вообще это уникальная структура. Кстати, по этой причине же это был один из таких аргументов тех, кто были против оригинальности текста, да, они говорили, что это подделка, потому что текст слишком уникальный, слишком такой оригинальный, это не может быть правдой, да.
Да, действительно сложный текст. Да, ну вот призываем всех вас прочитать, как обычно. Мы обычно это всегда делаем на всех наших выступлениях. Всегда интересно прочитать после какого-то такого диалога и обсуждения. Всегда интересно сам прочитать текст. Действительно, недолгое чтение и очень и очень классно.
Да, еще единственное, что можно еще сказать, это вот эта тема будет периодически всплывать, пока мы говорим о древнерусской литературе, о том, что позиция авторская, она, вот мы сказали, да, что она вот интересная, что вот он его сначала ругал, приводил кучу аргументов, а потом вот приводит славу, да, что на самом деле, это вот тоже важно, что автор, кем бы он ни был, он тоже не является свободным в выражении своей авторской позиции, да, потому что так же, как и все герои его текстов, да, они связаны, ну, у них такая прям круговая порука, да, вот этого патриархально-феодального общества, да, они все друг от друга зависят. Точно так же и автор, да, он связан, его позиция напрямую связана с его положением служебным. Он не может по-другому писать об Игоре. Это не свободные СМИ, да, где вот он, поэтому вот он как будто бы, да, может себе позволить ругать Игоря, потому что вот он, посмотрите, какая свободная литература, свободное общество, да, что вот он посмел князя ругать. Нет, нет. Тем не менее, да, вот все равно его позиция, его вообще то, что он имеет право так говорить, очень сильно связано с его положением. И, скорее всего, да, вот это вот одна из таких версий, да, что автором слова о полку Игореве был кто-то из приближенных дружинников Игоря. Да, вот такая вот версия, что кто-то из ближайших его.
То есть, ну да, там версий действительно очень много. Можно предположить, что там все борются за белорусская сторона, украинская, там, русская. Сейчас уже все любят к себе перетянуть авторство. Но ты правильно сказала, что здесь очень важна цель, и у этого произведения и древнерусской литературы в целом всегда есть очень важная цель, поэтому и понятно, что автор, конечно, здесь он подчинен этой цели. Все его работа. Хорошо, тогда да. Что? На этом я предлагаю заканчивать.
Да, да, на этом можно закончить, да, и надеемся, что вы дослушали до этого момента, и надеемся, что вы будете дальше нас слушать, а мы будем для вас готовить интересные разбор, интересное обсуждение на эту тему, и
да, обязательно. Спасибо тебе, Аня, за сегодняшний диалог, точнее, больше монолог. Это ты больше спец, точнее, действительно специалистка в древнерусском. В слово о полку Игореве постоянно его перечитываешь и постоянно о нем говоришь, поэтому очень было интересно тебя послушать. Спасибо.
Спасибо. Нам с тобой, знаешь, что нужно сказать? Во-первых, надо сказать, что на канале есть место для комментариев, и поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, вы обязательно пишите туда, а мы, может быть, даже в конце сезона мы как-нибудь, какие-нибудь самые интересные вопросы или самые такие сложные, требующие много-много о чем поговорить, поискать, может быть, мы сделаем какой-нибудь отдельный бонусный выпуск.
Да. Отличная идея. Да. Хорошо, тогда до новых встреч.
Подожди, надо еще сказать людям, чтобы они поставили сердечко, поделились.
Да, конечно, друзья, это как обычно.
Да, потому что это не только будет нам приятно и будет мотивировать нас делать, но это еще и поможет системам продвигать нас и показывать нас, и вот. И будет еще больше нас мотивировать работать.
Да, да. Спасибо, друзья, за это.
Все.
Хорошо. Спасибо. До новых встреч.
Всем пока.
Всем пока.